Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять об истории русской святости. И если в первой части программы мы услышали слова о самом феномене святости, то теперь обратимся к конкретным примерам из русской истории. Двум величайшим русским святым, преподобным Сергию Радонежскому и Серафиму Саровскому, посвящает одну из своих бесед протопресвитер Александр Шмеман. Но это вовсе не рассказ об их житии. Это, как всегда у отца Александра, разговор о дне сегодняшнем, о вере в Бога, в невидимое, в современном технократическом мире и о том, как изменили мир два человека, которые стремились из мира уйти. Давайте послушаем фрагмент архивной записи одной из радиобесед протопресвитера Александра Шмемана.
В середине лета православная церковь празднует память двух величайших русских святых, двух монахов, или, как называет их церковь, преподобных, Сергия Радонежского и Серафима Саровского. Четыре столетия отделяют их друг от друга. Один жил в XIV веке, другой в XIX. Но в памяти церкви и, можно без всякого преувеличения сказать, в памяти русского народа, они соединены в одном воспоминании, в одном почитании. Мы так и говорим, Сергий и Серафим, как бы два ярких, два радостных луча одного солнца, два образа, два проявления, два действия той глубинной души народа, которую так упорно и жестоко пытаются вытравить сегодняшние его властители. В наши дни поэтому празднование их памяти, это двойное летнее торжество, приобретает совсем особенное, исключительное значение. Ибо сейчас, как никогда прежде, перед всеми нами, перед всем нашим народом стоит один решительный и решающий вопрос, от которого действительно зависит все. Зависит прежде всего наше будущее. Вопрос этот, забудем ли мы или нет? Сохраним ли мы память о свете, который так долго светил нам, об огне, который своим жаром так долго согревал нас, или же останемся верными хоть в какой-то степени другому призыву, так долго пронизывавшему всю нашу жизнь и всю нашу историю, и который так хорошо выражен как раз в одной из молитв, обращенных к преподобному Серафиму Саровскому. «От юности Христа возлюбил еси блаженне, и тому единому работати пламенно вожделев». Нам говорят теперь, нас пытаются убедить в том, что все это, собственно говоря, было обманом, что это ненужное и призрачное. Тысяча лет обманом, пока взамен этой любви и этому небесному вожделению не заговорили, мол, наконец, о машинах и эксплуатации, об электрификации, об орудиях производства и прибавочной ценности. Тут перед нами действительно ставится выбор, и выбор решающий. В Евангелии сказано, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Так вот, не только перед каждым отдельным человеком, но и перед целым народом в эту вторую половину XX века ставится вопрос об этом выборе. Что же мы выбираем? Эту технологическую цивилизацию, цивилизацию, так сказать, одного измерения, где все в человеке, вся его жизнь, вся его мысль, все его устремления поставлены в зависимость только от материального, и где сама цель человеческой жизни, ограниченной кратким, и неумолимым горизонтом этого мира состоит только в наилучшей организации материальной основы. Или же выбираем мы что-то другое, а именно цивилизацию двух измерений, не только горизонтального, исторического и материального, но и вертикального, в котором жизнь человека каждую минуту зависит от связи его с реальностью высшей, с царством духа, с дыханием вечности. Если сегодняшняя, торжествующая, материалистическая цивилизация так упорно, с такой ненавистью борется с цивилизацией духовной, то это потому, что она знает, что сосуществовать они не могут, или одна, или другая. Или человек определен духом, и тогда, как говорит блаженный Августин, не успокоится его сердце, пока он не найдет Бога. Или же то, что так или иначе дух в нем, его мысль, мечты, любовь, все это определено материей, и тогда как ложь и как врага нужно отбросить и разрушить все вертикальное в нем. Вот последний выбор. Вот смысл борьбы, так или иначе, бушующей сегодня по лицу всей земли. И вот, в связи с этим, имена и образ и жизнь святого Сергия Радонежского и святого Серафима Саровского и то, что они значат в нашей памяти, в нашей истории, и приобретает новое значение. И вот оба действительно, прежде всего, ушли от мира. Выбрали, казалось бы, только вертикальное измерение жизни. От юности Христа возлюбились и блаженне, и тому единому работать и пламенне вожделе. Оба всю жизнь отдали служению единому на потребу. И что же? Разве сам их уход? Разве само их одиночество в подвиге? Разве это страстная любовь к небесному свету, к небесной правде, к небесной любви? Не вошли они в нашу историю как часть ее, как ее глубина и вдохновение? Разве из лесов, окружавших Сергиеву пустынь, не стала распространяться та культура духа, та утонченность души, та красота и та сила, которые до сих пор светится для нас Рублевская Троица, которая и сейчас притягивает в древнюю лавру всех тех, кто устал от низкого уродства жизни? Разве не из света саровских сосен засияла радость, навсегда сделавшая светлого белого старца таким утешением, такой радостью для других? Разве не говорим мы ему и сейчас в нашей молитве: «О причудный старче Серафиме, во дни земного жития твоего никто же от тебе тощ и не утешен отыди, но всем в радость бысть зрение зрака твоего». Радость тогда, радость теперь, радость вовеки. Не будь ее, была ли бы русская великая литература отмечена такой глубиной, напоена таким острым и глубоким пониманием человека? О да, конечно, ни Серафим, ни Сергий не думали особенно о социальной пользе, о страждущем человечестве и о борьбе классов. Но они твердо знали то, что так хорошо и просто выразил преподобный Серафим: «Спаси себя, и спасутся вокруг тебя тысячи». Оба ушли, но к ним пришли мы. Оба в грубой и темной и низкой жизни указали светлый и радостный путь. Оба доказали, что любовь, жалость, прощение — не слова и не теории, а возможная правда жизни. И что бы была без них наша история? Так вот, помнить их, праздновать их — это и значит сделать выбор. Это и значит на вопрос: где сокровище ваше, где сердце ваше, ответить: там, где нашли их Сергий и Серафим, а с ними и вслед за ними миллионы людей. Это и значит горизонтальности нашей жизни, нашей шумной и технической цивилизации, грозящей целиком съесть душу, прибавить вертикаль. Вертикаль духа. вертикаль единого на потребу, вертикаль вечных, неразрушимых и прекрасных ценностей, вертикаль любви и Царства Божия. И что бы нам ни говорили и не утверждали об этой вертикали, всей своей суетой, своим голодом и жаждой тоскует современный человек об ней, и рано или поздно поэтому он ее найдет.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Мы услышали слова о двух величайших русских святых, один из XIV века, другой из XIX. И нередко мы по инерции ассоциируем слово «святость» с чем-то из прошлого. Но раз сегодня мы говорим в нашей программе об истории русской святости, невозможно не упомянуть, что история эта знает пример тысячи святых в XX веке. Это новомученики и исповедники. Те, кто пострадал за веру в годы гонений на церковь со стороны большевистской власти в 20-30-е годы прошлого века. Среди новомучеников есть бабушки и дедушки наших современников, такая близкая к нам святость. А открывает список новомучеников и исповедников российских святитель Тихон, патриарх московский, возглавивший русскую православную церковь, так уж совпало, в смутное революционное время, и пострадавший за церковь. Давайте послушаем, как об этом святом рассказывает известный пастырь русского зарубежья и епископ Василий Родзянко. Это чья-то старая полупрофессиональная запись, но сегодня она уже документ эпохи.
Святейший патриарх Тихон. Это имя вошло в мою душу в раннем детстве. Часто мне приходилось вспоминать это и говорить об этом. Я радуюсь, что я могу это повторять и повторять. Путь Божий, промысл Божий вел меня на путь патриарха Тихона, действительно, в том смысле, что мне довелось потом быть епископом Сан-Франциским, то есть носить титул патриарха Тихона, когда он был в Америке и когда он был архиепископом Сан-Франциским. Когда туда была перенесена кафедра, сначала она была Оливудская, потом Сан-Франциская, потом Нью-Йоркская, теперь Вашингтонская. Но во всяком случае это был путь патриарха Тихона, тогда еще епископа, потом архиепископа. Я служил в его облачениях, которые сохранились там в Сан-Франциско, и сейчас они там. В большие праздники епископ Сан-Франциский нашей православной церкви в Америке служит в его облачениях. Надо сказать, что это совершенно особое переживание. И особенно теперь, когда он канонизирован всей русской православной церковью, когда он святой, святитель Тихон, исповедник, московский патриарх и просветитель Северной Америки. Так что живая связь установилась, которая нерушима. Верю и надеюсь, что святитель Тихон сейчас молится в Царстве Своем Божьем о своей пастве, и в том числе обо мне грешном, его грешном преемнике по городу Сан-Франциско. И молится за всех нас, за всю русскую церковь. Знаю, что он молился в свое время и за тоже одного из своих близких друзей по прежним годам, еще в России до революции, митрополита Антоний, нашим возглавителем за границей. Хотя ему пришлось, и это было, конечно, нелегко ему сделать, но он должен был это сделать, когда ему пришлось закрыть то высшее церковное управление за границей, которое возглавлял митрополит Антоний. И надо сказать, что тогда митрополит Антоний не пошел против этого постановления, не пошел против патриарха Тихона, наоборот, поддержал его и совместно с другими архиереями поступил так, как патриарх Тихон сделал, то есть распустил это высшее церковное управление за границей, но потом на основании постановления самого же патриарха Тихона немного раньше, в 1920 году, когда он 20 ноября издал свой известный указ о том, что все церковные единицы, где бы они ни находились, за пределами фронта, тогда шла гражданская война, или за пределами границы, за границей, чтобы они временно управляли самостоятельно до тех пор, пока не восстановится живая связь с русским церковным центром, то есть с патриархией в Москве. И на этом основании они тогда организовали свой собственный собор и синод, и потом в этом создалась дальнейшая судьба русской зарубежной церкви, которая, к сожалению, уже после известной декларации митрополита Сергия о лояльности советской власти, не точно понятой за границей и некоторыми несогласными с митрополитом Сергием людьми в самой России, вызвала расколы. Патриарх Тихон, конечно, является для всех нас тем иерархом и тем святым, который ведет нас всех. Причем все группировки фактически за ним следуют. Нужно только раскрыться, нужно только суметь увидеть то, что нас всех объединяет, а именно личность святителя Тихона. Это изумительная и светлая личность, и в то же самое время это его изумительное стояние за правду и в то же время мудрое понимание исторического момента. Это было в нем и одно, и другое. И он твердо стоял на бескомпромиссной верности церкви и православию, и русскому народу, и русской истории, и родине своей, как России, и поддерживал все, что мог в этом направлении, но в то же самое время он был выше всех разделений. И даже, когда кто-то к нему пришел и сказал: «Я еду сейчас на юг, в добровольческую армию, я могу отвести ваше благословение тем, которые сейчас борются против антихристовой власти». Он отказался это сделать и сказал: «Нет, я не могу вам дать такое благословение. Церковь над всем этим. Церковь не входит ни в какую политическую группировку, ни в какую ту или иную военную единицу. Церковь ведет всех по спасению». И эти его слова как бы откликнулись, в словах митрополита Антония, которому мы задали вопрос, потому что это вопрос, который тогда дебатировался всюду, во всех местах. Является ли советская власть антихристовой властью? Митрополит Антоний улыбнулся и сказал: «Много чести, просто разбойники». Ну, это, так сказать, его была точка зрения тогда. И он остался в каком-то смысле верен этому, потому что он видел, что не так уж все страшно, не так уж все как бы непреложно, не так уж все это идет от дьявола, потому что Бог сильнее, что промысел Божий сильнее, что врата адова церковь не одолеет. И он всегда в это верил. Он верил, что церковь победит, и что никто и ничто не может ее разрушить. И это был путь патриарха Тихона. Патриарх Тихон отдал всего себя на служение своим чадам церковным. Путь его был путь подвижника и мученика, который не был замучен, не был убит прямо, но которого кончина была ускорена, несомненно, ускорена всем тем, что он претерпевал, и всем тем, чем его мучили. Все время его вызывали, было время, когда он был арестован, когда он находился фактически под арестом, и когда он сам не знал, что будет. Был момент, когда его близкого ему человека и подьякона, который в довольно трудный момент встал на защиту его как телохранитель прямо перед ним, это был Иаков, его подьякон, просто выстрелил один из людей, который там был, и наповал убил его тут же перед патриархом. И патриарх сказал: «Что вы сделали? Вы человека убили». И теперь этот Иаков, его могила находится рядом с могилой патриарха Тихона в Донском монастыре. Она находится по эту сторону стены, значит, уже на кладбище, снаружи, как мирянин. он лежит, но он рядом, физически, фактически рядом с могилой, которая находится внутри здания, внутри собора, малого собора в Донском монастыре. Так что он так и остался рядом со своим святителем, которого он защищал и отдал ему за него свою жизнь. Биография патриарха Тихона сейчас широко известна. Она опубликована и за границей, она опубликована теперь в больших тиражах, в разных изданиях здесь, в Москве, в связи с его причислением к лику святых, с его канонизацией собором Русской Православной Церкви здесь, в Москве, в 1989 году. В этом постановлении собора есть тоже его подробное житие, где все описано. И там есть один момент, очень-очень существенный и очень трогательный, когда патриарх во время суда благословил людей на мучение за Христа Спасителя, когда это было очевидно уже, и дал им благословение принести жертву за церковь. И эти люди принесли эту жертву, и патриарх им дал благословение умереть за церковь. «Кровь мучеников – это семя христианства», – сказал Тертуллиан в III веке. И это кровь мучеников, которых с тех пор пролилась огромными потоками в России, и которые мы знаем, какое количество новомучеников, и теперь все больше и больше мы узнаем о них, и все больше и больше они причисляются к лику святых, но и даже без нашего чисто земного человеческого официального причисления они, конечно, все стоят перед престолом Всевышнего, и как это было в древней церкви, мученическая кровь даже некрещенных крестила тут же, и они тут же становились мучениками, на костях которых совершалась божественная литургия в первые века. Так оно и сейчас, конечно. Тысячи и тысячи, но эти новомученики сейчас молятся за нас. Они не ждут официальной канонизации. Они отдают себя, как они отдали на земле, так они отдают себя сейчас, и во главе их сам святитель Тихон, за нас, за церковь сегодня, за ее путь. И поэтому нам следует всем группировкам, вместо того, чтобы ссориться друг с другом, вместо того, чтобы находить какие-то принципы и причины для наших разногласий, взаимные обвинения и так далее, теперь, когда уже многое прошло из того, что было, надо увидеть суть, надо увидеть главное, надо послужить верующему православному народу так, как ему служил святитель Тихон.
Это был голос епископа Василия Радзянко, фрагмент архивной записи одной из его бесед. Говорят, православные христиане могут путешествовать на машине времени. Предположим, в некоторой электронной библиотеке во всех текстах стерлось имя автора. Тексты есть, а чьи они – неизвестно. И вот мы берем два текста о духовной жизни и видим, что разными словами в них выражен совершенно одинаковый духовный опыт. А потом, когда ошибка в электронной библиотеке устранена и авторство восстановлено, мы с интересом выясняем, что один текст принадлежит христианскому святому IV века, например, Василию Великому или Иоанну Златоусту, а другой – святому века XX, например, Силуану Афонскому. Я не случайно упомянул именно старца Силуана. Про него, русского монаха на Афоне, нередко говорят как про того, кто явил одну из вершин – подлинно православной святости в самом недалеком прошлом. О святом Силуане, о его духовном облике в одном из своих эссе размышляет пастор и мыслитель русского зарубежья архиепископ Иоанн Шаховской. Давайте послушаем аудиоверсию этого эссе.
В начале 50-х годов в Париже вышла книга размышлений и созерцаний Афонского старца Силуана, составленная иеромонахом Сафронием, учеником этого старца, скончавшегося на Афоне перед войной. Зная лично по Афону монаха Силуана, я могу лишь подтвердить, что это был человек большой простоты и любви к Богу и людям. Он весь горел и светил. когда в 1936 году я посетил вторично Афон, мне пришлось беседовать со старцем в его жилище на берегу моря. Силуан заведовал продовольственным складом свято-пантелеимонного русского афонского монастыря. Это было чисто хозяйственное послушание, но оно не только не отвлекало старца от непрестанной молитвы и упражнения во всех христианских чувствах, но наоборот давало ему желаемую меру общения с людьми и уединения. Любовь старца Силуана выражается простыми словами «скучание о Боге». «Скучает душа моя о Господе, и слезно ищу Его. Как мне Тебя не искать? Ты прежде взыскал меня и дал мне насладиться Духом Твоим святым, и душа моя возлюбила Тебя. Ты видишь, Господи, печаль мою и слезы. Если бы Ты не привлек меня Своею любовью, то не искал бы я Тебя так, как ищу. Но Дух Твой дал мне познать Тебя, и радуется душа моя, что Ты мой Бог и Господь, и до слез скучаю я по Тебе. Господь милостив, знает это душа моя, но описать невозможно. Он кроток и смирен, и когда душа увидит его, то вся изменяется в любовь к Богу и ближнему, и сама делается кроткою и смиренною. Но если потеряет человек благодать, то будет плакать, как Адам по изгнании из рая. Он рыдал, и стоны его слышала вся пустыня. Слезы его были горьки от скорби, и много лет проливал он их. И далее говорит, словно духом поет старец: «Благодать Божия дает силы любимого любить, и влечется душа к молитве непрестанно, и не может забыть Господа ни на секунду. Человеколюбче, Господи, как не забыл Ты грешного раба Твоего, но милостиво презрел на меня от славы Твоей и непостижимо явился мне. Я всегда Тебя оскорблял и опечаливал, Ты же, Господи, за малое обращение дал мне познать Твою великую любовь и безмерную благость. Твой тихий, кроткий взор привлек душу мою. Что воздам я Тебе, Господи, или какую хвалу воспою Тебе? Ты даешь благодать свою, чтобы душа постоянно горела любовью, и не знает она покоя день и ночь от любви Божьей. Память о Тебе греет душу мою, и ни в чем не находит она покоя на земле, кроме Тебя, и потому ищу Тебя слезно, и снова теряю, и снова желает ум мой насладиться Тобою, но Ты не являешь лица Твоего, которого желает душа моя день и ночь. Жившее любовью сердце старца обнимала и вмещала в себе весь мир. Господи милостивый, дай благодать Твою всем народам земли, да познают Тебя, ибо без Духа Твоего Святого не может человек познать Тебя и разуметь Твою любовь. Степенью любви человека к Богу определяется и степень его молитвы. Кто любит Господа, тот всегда его помнит, а память Божия рождает молитву, говорит Силуан. Молитва дается молящемуся, как сказано в Писании, но молитва только по привычке, без сокрушения сердца о грехах, не угодна Господу. Непрестанная молитва приходит от любви, а теряется за осуждение, за празднословие и невоздержание. Кто любит Бога, тот может помышлять о Нем день и ночь, потому что любить Бога никакие дела не мешают. Чтобы душа сознательно потянулась к Божьему свету и поняла, что этот Божий свет есть ее единственное благо, необходим духовный опыт. Этот опыт многообразен и складывается из Божьих посещений и оставлений. «О Господи, — говорит Силуан, — сподоби нас дара Духа Святаго, да разумеем славу Твою и будем жить на земле в мире и любви, да не будет ни злобы, ни войн, ни врагов, но одна любовь да царствует, и не нужны будут ни армии, ни тюрьмы, и легко будет жить всем на земле».
Это была аудиоверсия эссе архиепископа Иоанна Шаховского о преподобном Силуане Афонском. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор об истории русской святости. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Thank you.